Четверо были одеты в спецовки Даскин Азул. Карлу было хорошо видно лишь лицо какого-то незнакомого мужчины. Возле него, повернувшись в профиль, стоял парень Мачете. Он отчаянно жестикулировал, обращаясь к женщине, в которой Карл по позе и манере держаться узнал Кармен Рен, прежде чем увидел ее лицо. В ее опущенной руке был телефон. Четвертый человек стоял спиной к окну. Его волосы были собраны в длинный конский хвост, который свешивался ниже воротника спецовки. Карл впился в него взглядом и вдруг почувствовал, как в груди ворохнулось что-то тяжелое. Ему незачем было видеть лицо незнакомца. Он уже видел глазами Энджинна гордости Хоркана, как эта самая фигура в мертвой тишине удалялась прочь по коридорам космического корабля. Видел, как ее обладатель останавливается, оборачивается и смотрит прямо в камеру, как будто знает, что Карл наблюдает за ним. Он обернулся и сейчас, будто его окликнули. Карл резко отдернул голову, но все же успел увидеть изможденные черты лица, которое теперь, быть может, выглядело чуть менее исхудалым, хотя щеки оставались все такими же запавшими, а глаза пустыми. Человек посмотрел на дверь, проверяя, все ли в порядке. Наверное, взгляд Карла разбудил его интуицию. Алан Мерин вернулся домой с Марса. Карл раздраженно отступил к лестнице. Будь у него сейчас Хаак, или пистолет Ровайо, или вообще любая пушка, он ворвался бы в дверь и делу конец. Плевать на инстинкты 13-го и Меш Меррина, боевые навыки Кармен Рен, возможные бойцовские качества неизвестного сотрудника Даскин Азул, любое оружие, которое могло бы оказаться у каждого из этой четверки. Он бы просто наполнил воздух пулями, полюбовался трупами и прибрал за собой. Но без оружия это верная смерть. «Ну где же вы, копы кольца?» В памяти всплыли слова Ровайо. «Алькатрас может санкционировать запрет на въезд и выезд. Придется поднять кое-кого с постели, но...»
«Вот именно, но...»
«Мерин с подельничками уберутся отсюда прежде, чем шишки штатов кольца, мать их за ногу, соизволят продрать свои сонные глазки». Подлодка в люльке ползла вверх, а потом остановилась. Карл уставился на нее сквозь стальную решетку помоста, на котором стоял. Люльке с субмариной предстояло преодолеть еще добрых 20 метров, но она замерла. Двигатель лебедки внутри дока по-прежнему работал, но его звук изменился. Лакрично-черный трос замер в своем желобе. Лебедка работала вхолостую. Карл осмотрелся по сторонам и везде увидел одно и то же. Движение прекратилось. Блокада. Зря он ругал службу безопасности кольца. Он догадался, что будет дальше, за считанные секунды до того, как это произошло. Оторвался от стены, принял боевую стойку, и тут дверь в трех ступеньках под ним с лязгом открылась. Меш внутри запульсировал. Показалось, Рен, остальные толпились за ней.
«Освободим люльку и спустим вниз. Другого пути просто...»
Она увидела Карла. Он прыгнул. Их численность сыграла ему на руку. Он врезался в Рен, та отлетела в сторону, упала. Парень Мачете с ревом замахнулся, но замах был безнадежно широк. Карл блокировал его локтем и швырнул парня настоящих сзади мужчин. Все трое качнулись назад в дверной проем. Безымянный сотрудник Даскин Азул неуклюже, одной рукой потрясал каким-то оружием, вопя: «Уйди с дороги нахер, уйди с дороги!» Карл опознал противоакулий гарпунник, и внутри все сжалось. Не снижая темпа атаки, он вбил троих мужчин обратно в док. Вывернул руку того, что с акульим ружьем, заставил его рухнуть на пол, дослал коленом в живот. Нашел болевую точку на запястье, сдавил сильнее. Гарпунник выстрелил с тупыми металлическими звуками, пробив в крыше несколько дыр. Потом ружье сменило владельца, Карл изогнулся, прицелился, нажал на спусковой крючок, и противник от талии и выше превратился в мешанину кровавой плоти и раздробленных костей, перепачкав 13-го с головы до пят. Сработало чувство расстояния. С многократно увеличенной Мешем скоростью Карл вскочил и крутнулся, все еще ничего не видя от застивших глаза кровавых ошметков. Парень Мачете несся прямо на гарпунник, крича о мерзости и адском пламени. На этот раз Карл спустил курок рефлекторно. Парнишку отбросило обратно к двери, разорвав в воздухе на части. Его крик оборвался на полуслове, стена и дверь стали красными. Карл уставился на дело своих рук, и Мерин атаковал его сбоку, не давая воспользоваться ружьем точно так же, как Карл не дал это сделать первому владельцу. Карл, крякнув, позволил 13-му закружить их обоих в подобии неуклюжего танца, изо всех сил не давая тому направить на него дуло. Он попытался прибегнуть к танин-до, но с Мерином трюк не прошел. Они снова пошатнулись, оказавшись у самого края люка.
«Я искал тебя», — выдавил Карл.
Пальцы Мерина впились в его запястье. Карл, сделав усилие, запустил гарпуник в отверстие в полу. Оружие ударилось о наклонную поверхность и, брецая, покатилось вниз. Лучше так, чем если бы оно оказалось где-то поблизости, там, где Рен могла бы его подобрать. Карл попробовал другой прием, чтобы высвободиться, попятился от дыры в полу и попытался ткнуть Мерина локтем в живот. Второй 13-й погасил удар, сделал Карлу подсечку, и оба они упали. Теперь Мерин ударил Карла локтем в лицо, и картинка перед глазами раздвоилась. Мерин оказался сверху и по-волчьи ухмыльнулся своему противнику.
«Я пересек бездну не для того, чтобы меня убили, как какого-то губожова», — прошипел он. «Я тебе не баран на бойне. Ты не понимаешь, кто я».
Прижав предплечьем горло Карла, он попытался сломать ему гортань. Карлу, перед глазами которого по-прежнему плыло, оставалось только одно. Он оттолкнулся ногой, и оба они перевалились в дыру. Падение было недолгим. Когда люлька находилась в аппареле, она была от силы 3 метра. Однако удар отбросил их по разные стороны платформы, и они уже по отдельности покатились под уклон. В 20 метрах внизу их ждала стальная громада застрявшей люльки. Удариться об нее наверняка будет больно. Карл сумел перевернуться в падении вперед ногами и попытался упереться ступней в жёлоб троса. Подошва ботинка, скользя по нановолокну, замедлила падение, но не слишком. Мерин поравнялся с Карлом, схватил его за плечо, но вынужден был снова выпустить. Впереди маячил, все приближаясь, гладкий, состоящий сплошь из плавных линий, закругленный корпус подлодки, зажатый в раздвоенных зубьях люльки, как в клещах. Мерин ударился об него первым, благодаря Мешу моментально пришел в себя, вскочил на одну из развилок этих клещей и, щерясь ухмылкой, повернулся к Карлу. Тот запаниковал, принялся сильнее упираться ногой в жёлоб, и тут его колено подогнулось. Вероятно, по пути он угодил в кронштейн или поддерживающую скобу, и падение прекратилось всего за 10 метров до люльки. По инерции его перевернуло почти в вертикальное положение и бросило к Мерину. Он был словно неопытный фигурист, который старается удержать равновесие и не упасть. Второй 13-й обалдел. Карл летел на него с невозможной высоты. Благодаря рефлексу, о существовании которого Карл даже не подозревал, он вскинул кулак и в падении со всей силы обрушил сбоку на шею Мерина. Это почти сломало ему запястье. Он почувствовал, как треснул при ударе сустав, но это потонуло во вспышке первобытной радости, когда Мерин подавился и обмяк. Его развернуло, швырнув к борту подлодки. Мерин попытался поставить блок, но у него не хватило на это сил. Карл двумя руками схватил его голову и изо всех сил ударил ею о край металлической развилки. Мерин испустил придушенный отчаянный стон и легнул Карла. Тот не обратил на это никакого внимания и продолжал бить головой противника об металлическую развилку. Удар, еще удар, и еще, и еще. Потом он почувствовал, что противник не сопротивляется, но не остановился. Не остановился до тех пор, пока кровь не брызнула неожиданно на серый корпус подводной лодки и снова не оросила его лицо теплыми каплями.